В любом национальном конфликте есть та счастливая фаза, когда его еще можно изучать по анекдотам. Это завершение серии репортажей под общим названием «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». В поисках ответов на эти вопросы корреспонденты «Радио Свобода» Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Северный Кавказ от азербайджанской границы до Ессентуков. Спецпроект «Радио Свобода» – 7 репортажей, которые публикуются на сайте свободанews.ru и звучат в программе «Время и мир». Я передаю микрофон Вадиму Дубнову.
В любом национальном конфликте есть та счастливая фаза, когда его еще можно изучать по анекдотам. Карачаево-Черкесия, как и соседняя Кабардино-Балкария, республики, в которых одна титульная нация, как считается, ущемлена другой титульной нацией. Кабардинцы доминируют в Кабардино-Балкарии, их родственники черкесы обижены на карачаевцев меньшинство в Карачаево-Черкесии. Один из лидеров черкесского движения Адыга Хасе, Мухаммед Черкесов, рассказал о тысячелетнем черкесском этикете и истории этих бескрайних земель, в которых, как он утверждает, еще 600 лет назад признаки существования карачаевцев не прослеживались. Он рассказал и о мире и дружбе, которые царили между народами, о том, что межнациональные браки были обыденностью.
Каждая мать хотела, чтобы у нее была невестка черкеша.
Почему?
Ну, давай не буду я на это говорить.
И только с оговорками для прессы Черкесов рассказал анекдот про карачаевцев. Не бог весть, какой смешной и новый, как выяснилось уже через час, точно такой же рассказывает про черкесов-карачаевцы. Вполне беззлобно. Если черкесы у нас историю украли, то что им стоит украсть у нас анекдот? Из республики уезжают все, кроме карачаевцев. Подумайте сами, о чем это говорит, спрашивает Черкесов. Ему заочно, то есть не сговариваясь. Отвечает один из лидеров карачаевского национального движения Мухаммед Абайханов.
Вот основной район черкесов, Хабецкий район. В Хабецком районе иногородних или других наций всего-навсего 101 человек, значит, по статистическим данным. Есть такие данные. Но почему-то с ними другие народы как-то не живут.
В общем, в июне съезд черкесского народа потребовал разделения республики и создания черкесской автономии. Сенсацией требования не стало. Вообще, хроника совместного существования черкесов и карачаевцев так же захватывающая, как и вообще история перекройки местных административных рубежей. Латая карту после ликвидации Горской республики, так и не ставшей воплощением большевистской мечты о всеобщем кавказском умиротворении, карачаевцев и черкесов в 22-м году объединили, чтобы спустя 4 года снова разъединить. Как уверяют и карачаевцы, и черкесы, формулировка была недвусмысленной.
В Ставропольском оргбюро, когда было губернское, там говорилось, что в связи с невозможностью совместного проживания разделить карачаево-черкесскую автономную область на два национальных образования.
Сказал Мухаммед Черкесов. Потом в 43-м карачаевцев депортировали, границы снова меняли. Как пришлось менять их снова, когда они вернулись, и совместное их проживание с черкесами было признано не только возможным, но и необходимым. Словом, черкесы, привыкшие быть отдельной автономией, оказались меньшинством в странном образовании внутри Ставропольского края. Когда в 91-м году вехи снова сменились, и Карачаево-Черкесия обнаружила себя полноправным субъектом федерации, все 5 ее государствообразующих народов – карачаевцы, русские, черкесы, абазины и нагайцы – предложили и вовсе счесть республику анахронизмом и разделить ее на 5 же отдельных территорий. С учетом размеров республики, местные остряки назвали эту систему проектов каждому по Ингушетии. Историю споров вспоминает Мухаммед Черкесов.
Черкесы доминировали здесь, на Северном Кавказе. О том, откуда они сами ведь говорят, что они из Крыма. Я должен сказать, что у нас есть между карачаевцами и черкесами давние споры, в смысле национальные. Это, и, как говорят многие, что лежащие на поверхности порода лошадей, карачаевская порода, мы говорим, что нет такой породы лошадей, а они говорят, что нет кабардинской породы лошадей. В 1829 году, 10 июля по старому стилю, было совершено восхождение на гору Эльбрус. И карачаевцы говорят, что это был ихний Хиса Хачиров, а мы говорим, что это первым зашел кабардинец Килар Хаши. Мы могли бы нормально через них, пускай ученые спорят там, это было бы все чепуха, если бы действительно не экономическая, социальная составляющая. 20 лет правления карачаевцев, безысходность черкесами воспринимается как неумение руководить и обделение их. Остается одно. Если нет предприятий, остается, что бюджетная работа в бюджетных органах. И когда получается, что и обладают в этих бюджетных организациях люди одной национальности, хочешь или не хочешь, человек относит это к представителям этого народа и власти.
Отвечает Мухаммед Абайханов.
Очень многое они претендуют и говорят, что якобы все это их. Они требуют больше, чем положено.
Например?
Например, если по численности, если большинство, то надо остальным прислушиваться. Но почему-то они считают, испокон веков, это наша земля, сегодня все должно принадлежать им. Для того, чтобы автономию сделать, это можно представлять теоретически. Практически этого сделать невозможно.
И тогда я спросил Мухаммеда Черкесова без обиняков. Все у черкесов настолько плохо, что они отстранены даже от коррупционных потоков. Ну, конечно, сказал он. Весь сыр-бор из-за того, что одна группировка проигрывает другой в доступе к финансовым потокам, а межнациональный вопрос только повод для разговора, также прямо спросил я у Мухаммеда Абайханова. Он посмотрел на меня с любопытством, как на человека, который наконец догадался, что творог делают из молока. А тем временем спор о породах лошадей и эльбрусском приоритете сменился поножовщиной. Десятки черкесов против десятков карачаевцев раз в месяц уже несколько лет. Нет больше смешных компаний, а те, кому за 40, сегодня наконец узнают национальность тех, с кем дружили и учились в одном классе. Оказалось, что в межнациональном конфликте действительно не бывает победителей и проигравших. И вовсе не по той причине, по которой, как принято считать, не бывает таковых в ядерной войне. Просто победа не цель, и поражение не провал. Это просто разные технологии и разные амплуа в обычной северокавказской игре. Свой диагноз Карачаево-Черкесии, может быть, всему Северному Кавказу, публицист Мурат Гукимухов облекает в форму сочувствия местному чиновнику, ведь живется ему намного труднее, чем, скажем, красноярскому коллеге. У того Енисей, у нашего жалкая Кубань. Тому, чтобы построить дом в Сочи, нужно из дотации на укрепление береговой линии украсть процент другой. Наш должен украсть все. Когда-то прямо с гор по трубам сюда текло молоко. Словами из детской сказки вспоминает минувшая казачка Татьяна Козырева из станицы Исправная. Там были пастбища, а здесь сырзавод. Оказалось, именно сырзаводом когда-то были эти руины, наводящие на подозрение, что бомбардировщики, летевшие утюжить Грозный, по дороге случайно уронили пару бомб здесь, в предгорьях Архыза. И в самом деле, зачем нужен сырзавод, если рентабельность скота, существующего исключительно в отчетах, в разы выше каких-то дурацких технологических цепочек, о которых мы, смеясь, рассуждаем с экономистами? И зачем строить дороги, если деньги исправно идут на те, что давным-давно построены и уже даже разбиты? А в связи с тем, что сырзавод никому не нужен, дотаций требуется все больше. Чем больше дотаций, тем острее борьба. Поэтому политика на Северном Кавказе и в Карачаево-Черкесии – это искусство повышать ставки. По всем законам финансовой пирамиды, потому что пирамиды, переставая расти, немедленно рушатся. У каждой республики технология своя. В Карачаево-Черкесии она незамысловата и называется межнациональный конфликт. Естественно, самые бюджетные министерства вроде Минсельхоза отдаются карачаевцам. Но ведь что такое национальная вертикаль? Деньги – это ресурс, они должны быть готовы к работе. И ты, сидя наверху, должен в любую минуту знать, что в нужный момент твои люди скинутся и мобилизуются. Так было всегда. В нужный момент по своим вертикалям скидывались и те, и другие. Вопрос только тех, кого считать своими людьми. «Черкесы зря жалуются», — говорит Мухаммед Абайханов. «У них же был свой президент». «Кто?» «Мустафа Баддыев». «Но он же карачаевец». «Ну и что?» Баддыев, получивший власть, быстро обнаружил, что присягать ему на верность карачаевские элиты не торопятся. Пришлось ставить на элиты черкесские. Карачаевцы, осознав ошибку, изъявили готовность к сотрудничеству. Все стало на свои места, вертикаль восстановилась, и Мустафа Баддыев остался в новейшей истории российского федерализма сильным президентом. Его сменщик Борис Абзеев судьбу искушать не стал. Какие карачаевские элиты у него были, на те он и положился. И теперь уверенности в том, что в случае необходимости карачаевская вертикаль скинется и мобилизуется, ни у кого нет. Поэтому в Москве Борис Абзеев считается слабым президентом. И тем острее борьба. И, как считается, межнациональный конфликт. И с одной стороны, на площадях пока никто не собирается. А с другой, Мурат Гукимухов полагает, что сегодня ситуация даже опаснее, чем она была в горячие дни президентских выборов в мае 99-го. Тогда каждый из национальных лидеров контролировал свою толпу и отвечал за нее перед Москвой. Таковы были правила игры. Сегодня, если толпу кто-то и контролирует, то никакой ответственности ни перед кем уже не несет. Вертикаль пожирает саму себя к радости тех, кто должен ее крепить. Карачаевские группировки, побеждая в борьбе с черкесами, бьются между собой, а черкесы время от времени спорят, кто именно из их сильных людей, борясь за право быть опорой Москвы, организовал свое самоутверждение на историческом и никем не замеченном съезде. В его требованиях ничего, кстати, не было про Великую Черкесию, которая охватывает и Кабарду, и Адыгею, и часть Ставрополья, и изрядную часть Олимпийского Краснодарского края. Но в приватных разговорах, поверившие в идеи чиновники черкесы, подтверждают, да, Кабардино-Балкария должна войти в состав Черкесии. А как же балкарцы? Пусть задумаются. И все понимают, с таким же успехом можно присоединить Турцию или Иорданию по факту нахождения там большой черкесской диаспоры. Но ничего не остается и нельзя останавливаться. Политика в этих краях только и может быть искусством повышения ставок.
Своими впечатлениями от Северного Кавказа в последние 7 дней в программе «Время и мир» делились Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
На этой неделе из